Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
13 декабря в Кисловодске состоялась беседа святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с муфтиями регионов, входящих в состав Северокавказского федерального округа. Предстоятель Русской Православной Церкви поделился с участниками своими мыслями о наиболее актуальных вопросах межрелигиозных и межнациональных отношений в этом регионе.
Приветствую вас, дорогие братья. Рад вас всех видеть. Ну вот замечательно, что мы встречаемся на благословенной земле Ставрополья и Северного Кавказа, куда я давно хотел приехать и получал приглашение от многих из вас. Но вот так Бог меня привел именно сейчас сюда. Поэтому хотел бы с вами немножко побеседовать. Кое-какие свои мысли я высказывал вчера и сегодня, в том числе встречаясь с нашим духовенством, с руководством Ставропольского края. Но мне очень хотелось бы и с вами некоторые обсудить темы. Вот та модель совместной жизни, которая была выстрадана нашими предками, в прямом смысле слова, ведь не просто складывались отношения. Всякое было. И пролитие крови, и перетягивание канатов, все было. Но в конце концов выстроилась определенная система отношений, которая была проверена на прочность, в том числе и в очень опасные периоды нашей общей истории. Великую Отечественную войну наши народы вместе защищали единое Отечество, кровь проливали, герои Советского Союза. Так подтвердили свой патриотизм, свою приверженность общим интересам, общим ценностям, как вообще нельзя иначе более сильно подтвердить, потому что отдавали за это свою жизнь. Сегодня мы имеем то, что мы имеем, я не буду лишний раз об этом говорить, вы знаете лучше. Акты терроризма, запугивания, провокация межнациональных конфликтов. Все это отображается на межнациональных отношениях не только на Северном Кавказе, но и в Москве, и в других местах. Конечно, мы, как верующие люди, несем особую ответственность за отношения между людьми. Потому что наше послание – это послание мира. И если это послание люди не слышат, и вместо мира сеют вражду, то нам нужно ясно понимать, а почему это все происходит. Совершенно очевидно, что государственная власть в одиночку решить всех этих проблем не может. У государственной власти есть свои механизмы. Они воздействуют на ситуацию силовыми способами, другими способами. Но жизнь показывает, что в полной мере вот использование только этого потенциала не решает проблем мира ни на Северном Кавказе, ни в других местах. Совершенно правильно, я думаю, что со своей стороны власть поступает, когда считает, что преодолеть, допустим, терроризм, угрозу терроризма, можно улучшением экономического положения. Да, конечно. Совершенно верно. Когда молодежь безработная, когда деваться некуда, заниматься нечем, образования нет, перспективы нет, то тогда естественные протестные чувства у людей возникают. Важно, конечно, и развивать социальное служение, в том числе на государственном уровне, поддержка малоимущих семей, многодетных семей, опять-таки преодоление безработицы, развитие образования. Все это то, что нужно делать, и то, что власть старается делать. Но мы знаем, что несмотря на успехи, которые имеют место в этой области, полностью проблема не решается. Если посмотреть внимательно на тот образовательный уровень, который имеют современные террористы, он уж не такой низкий. Среди них есть люди с высшим образованием. Кстати, это вообще одно из заблуждений. Помните, в советское время говорили, что религиозные предрассудки уйдут, как только людям образование дадут. Вот будут все образованные, и все в Бога перестанут верить. Вот так просто рассуждали. Люди все стали образованными, а в Бога не перестали верить. Вот я думаю, что также нельзя плоско и воспринимать то, что происходит на Северном Кавказе, что, мол, вот дадим всем деньги, образование, и проблемы все исчезнут. Я не уверен, что они исчезнут. Даже если будет поднят уровень образования и материального обеспечения. Хотя это, конечно, необходимо делать. С тем, чтобы ни у кого не было ссылок на то, что есть нечего, работать нечего, негде. Образование не дают, нету, как сейчас говорят, социальных лифтов, расти некуда. Вот мы вроде как поэтому и совершаем такие неправильные деяния. Позже я скажу несколько слов о своем как бы собственном видении этих проблем. И как мне кажется, что то, что нам бы вместе надо было бы видеть, делать. Но вначале я бы хотел бы, конечно, сказать несколько слов о тех наших братьев, которые погибают. Это мусульманские лидеры, мусульманское духовенство. Есть и православные люди, которые погибают. Это и священники, имамы, муфти, которые действительно часто живут по постоянной угрозой, не могут в полной мере говорить то, что они хотят сказать, потому что иногда понимают, что не каждое слово им может быть прощено. Это ограничивает возможность честного слова религиозного лидера по отношению к своей пастве. Но в такое положение поставлены люди. И семья, и дети, и родственники. И каждый понимает, что если он очень будет говорить все правильно и четко, и невзирать на лица, то неизвестно, чем может закончиться его проповедь. Я хотел бы сказать, что мы смерть каждого муфтия, каждого имама, каждого служителя ислама, так же, как и своих собственных служителей, воспринимаем как свое личное горе. Я всегда выражаю свое соболезнование, но не только соболезнование. Мы обсуждаем это в своей среде, мы беседуем на эту тему и с властьпридержащими. Мы настаиваем на обеспечении безопасности, в первую очередь, религиозных лидеров Северного Кавказа, которые стоят на правильных миротворческих позициях, которые несут слово примирения своей пастве. Вот теперь несколько слов о том, что может быть таким реальным религиозным фактором, который толкает молодежь на экстремистские действия. Я постарался изучить материалы, в том числе и бесед с некоторыми людьми, которые вставали на путь экстремизма. Когда им задавали вопрос, а почему вы это делаете, они отвечают, а мы не согласны с тем, что происходит. Безнравственность, потеря всяких духовных ориентиров, коррупция власти. Потеря веры. Должен сказать, что православные люди тоже задают эти вопросы. Они говорят и обеспокоены влиянием СМИ. Включают телевизор. Включают интернет. Что идет? Идет все то, что не соответствует убеждениям верующих людей. И вот этот поток секулярный, безбожный поток информационный, который обрушивается сегодня на людей, он во многом может создавать питательную почву и для радикализма. Но откровенно скажу, что, конечно, те, кто эксплуатирует религиозные чувства людей, не думают о том, что они построят благочестивое общество. У них свои цели и свои задачи. Но возбудить религиозные чувства и сказать, с безбожием надо воевать, против религиозных законов многие выступают, общество склада строится так, что нету места религии. Вы же верующие ребята, давайте, вот мы здесь сейчас джихад объявим. Те, кто так говорят, конечно, другие цели преследуют. Но возбудить религиозные, честные религиозные чувства. Мы же знаем, как люди за свою веру жизнь отдавали. И православные, и мусульмане. Вот вы знаете, русская церковь прошла через такой период поношения, скорбей, кощунства. Когда в храме неизвестно, что вытворяли. И ведь многие люди сказали, что с этим надо бороться. Мы, конечно, сделали все для того, чтобы эти события не спровоцировали радикального ответа. Но некоторые представители наших православных молодежных организаций готовы были идти и защищать свои святыни. Вот поэтому мы вместе с вами должны сегодня работать для того, чтобы укреплялись религиозные основы жизни людей. Чтобы преподавались основы религии в школах. Чтобы действительно, как вчера очень правильно сказал наш президент Путин, чтобы закон защищал нравственность. Но он добавил при этом очень правильные слова. Но закон не может воспитать нравственность. Вот воспитывать нравственность – это наша с вами задача. Формировать нравственное начало в жизни людей – наша задача. А закон должен защищать нравственность. Он должен защищать религиозные чувства людей. Он не должен создавать атмосферу вседозволенности, когда могут оскорбляться религиозные чувства, попираться святыни и так далее. Потому что это провоцирует людей на соответствующие действия. И если такие горящие головы, молодые, попадают в орбиту влияния недобросовестных людей, политиков, то очень легко они могут стать теми, кого мы сегодня называем террористами. Поэтому, если говорить вот о наших совместных усилиях, мы должны работать над религиозным просвещением нашего народа. Чтобы действительно люди, верующие, комфортно себя чувствовали в обществе. Чтобы не было впечатления такого, что жизнь общества развивается по одним законам, а верующие люди живут в каком-то гетто, в какой-то стороне. У нас есть все права в нашей стране. Мы сейчас имеем такую свободу, какую мало кто имеет в мире. И вот поэтому наша совместная с вами работа, в том числе и защита религиозных ценностей, нравственных ценностей, участие в воспитании молодежи, в нравственном воспитании молодежи. Это может быть серьезным ответом на всякие попытки использовать религию в неблаговидных целях, в том числе и в плане терроризма. Вот, как я сегодня говорил в проповеди в храме, у нас с вами общая база – это заповеди Божьи. Одинаковые заповеди. Вот если мы на основании этих общих заповедей будем воспитывать людей, разве они будут воевать друг с другом? Они не будут воевать друг с другом. Вот у нас эти общие заповеди, общий фундамент, общая основа, которой мы должны очень дорожить. Люди в миру ищут некие основы. Политики ищут. Бизнес ищет. Где же тут общие точки соприкосновения, чтобы какое-то сотрудничество построить? Нам ничего искать не надо. У нас с вами есть Божьи заповеди, которые ясно определяют нашу основу взаимодействия и сотрудничества. И в духе этих заповедей надо воспитывать народ. Конечно, очень важно, чтобы коренным образом изменились отношения на Северном Кавказе. С одной стороны, мы должны поддерживать религиозную жизнь людей, воспитывать их в нравственных ориентирах, которые дают им наши религии. А с другой стороны, конечно, мы должны воспитывать их в способности жить друг с другом, так, как жили наши предки. Вот я вспоминаю этот пример предков. Вы посмотрите, горцы всегда уважали казаков. А за что же их не уважать? Они все верили в Бога, все ходили в храм, все старались жить по заповедям Божьим. Значит, не было никакого религиозного аргумента против казаков. Да, у них другая вера, но они-то держат эту веру. И держат семьи, держат нравственную основу. И у горцев было уважение к казакам. То же самое было у казаков в отношении горцев. Да, горцы мусульмане. Но у них семьи, у них крепкая основа духовная, они верят в Бога. И значит, что оставалось? Оставалось уважать друг друга. А, собственно говоря, жизнь-то была общая. Ценности были общие. Поэтому было уважение, была готовность работать вместе тогда, когда это необходимо. И вот так казачество жило вместе с горцами. И когда возникали очень напряженные моменты, связанные опять-таки с защитой Отечества, и те, и другие вставали под ружье и шли защищать свою страну. Вот я думаю, что вот этот опыт прошлого, он должен и сегодня обязательно положительно работать. Я обращаюсь к нашим казакам, к нашим людям, к православным. Говорю о необходимости возрождения религиозных традиций. Чем мы будем сильнее привержены своим традициям, тем больше уважения мы будем иметь со стороны представителей ислама. Но когда мы сами отказываемся от традиций, то естественно, что те люди, которые держат традицию, начинают относиться иначе. Вот поэтому совместное воспитание в религиозных традициях людей не несет никакой опасности. Поэтому я глубоко убежден в том, что преодоление межнациональных проблем, трудностей лежит в первую очередь в наших совместных трудах, направленных на религиозное воспитание нашей молодежи, наших семей. И вот тогда будем уважать друг друга, любить друг друга. Понимать, что мы принадлежим к общей системе ценностей. Безбожие, которая обрушила в свое время Россию, оно является причиной всех последующих межнациональных конфликтов. Оно привело к депортации народов, к уничтожению религии, к притеснениям. И до сих пор рудименты вот этого безбожного взгляда на жизнь, они, конечно, осложняют и межнациональные отношения. Поэтому я глубоко убежден в том, что мы должны в первую очередь вместе работать на уровне отношений с государством, как в центре, так и на местах, в плане защиты наших религиозных интересов, в плане продвижения религиозного образования в школах. Мы должны в эти курсы обучения детей религии обязательно включать то, чтобы развивало у них уважение к носителям других религиозных взглядов. Когда обсуждали в свое время преподавание основ традиционных религий в школе, мне много раз говорили, но ведь это разделит классы, разделит детей. Понимаете, вы будете учить православию, там будут учить исламу, дети окажутся разделенными. Я тогда сказал следующее. Да, это может произойти, если мы не попытаемся каждый из этих курсов направить на одну и ту же цель. И православный, и исламский, и буддистский, и иудаистский. Если мы направим на достижение одной цели, в результате чего мы будем иметь взаимные добрые отношения, уважение. Я не употребляю слово толерантность, потому что это терпимость. А терпимость всегда через сжатые зубы. Никакой терпимости. А вот братские отношения добрые, с полным уважением к обычаям, традициям друг друга. Вот если это все будет в курсе ислама, в курсе православия, в других курсах, то, как говорят, на выходе мы будем иметь правильную модель межнациональных и межрелигиозных отношений. Но, конечно, очень важно, чтобы преподавали все эти дисциплины люди, которые были бы направлены, ориентированы в сторону развития добрых отношений между народами и религиями. Потому что если умы людей, молодых людей будут формировать те, кто имеет радикальные взгляды, кто желает использовать религию в неблаговидных целях, кто желает использовать религиозные чувства для разжигания межрелигиозной розни, то тогда, конечно, будет все это очень печально. Поэтому, братья, вот хотел с вами поделиться своими мыслями. Поэтому глубоко убежден в том, что мы должны сотрудничать в плане продвижения религиозного образования в нашей стране. Мы должны сотрудничать обязательно в местах нашего совместного проживания в плане воспитания нашей молодежи. Вот есть хорошие были проекты, я думаю, они должны продолжаться на Северном Кавказе, совместные молодежные лагеря, где молодежь вместе, где приходит и служитель ислама, и православный служитель. Молодежь, дети видят все это. Мы говорим о наших общих нравственных ценностях, в том числе и о необходимости вместе работать, взаимодействовать, укреплять наше отечество, нашу страну, укреплять духовные основы жизни. Мы проводим с вами время от времени конференции, это важно, это нужно. Но если только одни конференции, то это недостаточно. Ведь на конференциях собираются люди, которые ничего плохого не скажут. А вот те, которые говорят плохо-то, они же там, вне этих конференций. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы между этими хорошими конференциями, хорошими выступлениями, добрыми словами была реальная работа с людьми. Как на двусторонней основе, то есть мусульмане с мусульманами, православные с православными, так и на совместной основе. Я глубоко убежден в том, что мы можем преодолеть терроризм, конфликты, подозрительность. И вот почему. Потому что модель таких отношений уже существует в России. Вот если бы нам надо было сейчас с вами что-то изобретать, как нет в других местах, вот можно было бы так поставить под сомнение справедливость моих слов. А получится ли что-нибудь? А вообще возможно ли это? Но мы же через все это прошли. У нас есть этот опыт добрых взаимоотношений, созидания вот этого мира. Жили наши люди вместе. Очень уважительно. И вот эта уважительность, кстати, когда общаешься со старыми казаками, вот эта уважительность у них в крови. Потому что она не на ровном месте возникла. Всякое было. И вот сформировался такой стиль уважительных отношений. Поэтому дай Бог нам, братья, дальше трудиться вместе. И в плане укрепления духовной жизни наших народов. И в плане взаимодействия. Сердечно вас приветствую. Очень рад вас всех видеть.
14 декабря в Пятигорске святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного при овчьей купели, и божественную литургию в новоосвященном храме. Богослужение транслировалось по местному телевидению и в сети интернет, а также на мониторах, установленных на площади перед собором. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Я всех нас поздравляю с замечательным событием, участниками, свидетелями которого мы стали. В год 165-й после закладки этого собора, который в 30-е годы нынешнего 20 века был уничтожен, мы освятили из руин воскресший и воссозданный храм Божий. Это действительно огромное событие. О чем оно свидетельствует? Оно свидетельствует о том, что несмотря ни на какие исторические, самые неблагоприятные обстоятельства, народ наш сохранил веру православную. Потому что храмы созидаются только тогда, когда в них есть потребность. Нету потребности никакими приказами, никаким политическим прагматизмом, никакими другими обстоятельствами храм построить невозможно, потому что он строится для того, чтобы люди, приходя в этот храм, могли совершить, может быть, самое главное в их жизни – встретиться с Богом и обратить к Нему свою молитву. Все то, что произошло с народом нашим в 20 веке, является очень важным уроком и примером. Вот удивительно, сегодня по уставу церкви полагается чтение отрывка из послания апостола Павла к Титу. Тит был его учеником, он был епископом. И апостол Павел направляет ему письмо, в котором говорит о том, каким должно быть его служение. Но не только об этом. В этом послании содержатся удивительно глубокие слова, которые помогают нам понять, что такое религиозный подход к жизни и чем он отличается от подхода нерелигиозного. И сегодня мы слышали эти слова. Апостол говорит: для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, потому что осквернены ум и совесть их. Почему же эти слова помогают нам понять, что означает религиозный взгляд на жизнь, на мир, на людей? Да потому что в этих словах сказано самое главное. Все начинается с человека, с его ума и с его совести. Если нам что-то не нравится в жизни, если мы возмущены какими-то проявлениями человеческого несовершенства, неблагополучия, а таких проявлений сегодня очень, как мы знаем, много, то помнить должны в первую очередь, что все, что совершается дурного, как и все то, что совершается хорошего, от человека, от его ума и совести. А почему же мы говорим о том, что это есть религиозный взгляд на мир, на человека? А потому что нерелигиозный взгляд иными причинами объясняет происходящие неудачи и с людьми, и с обществом, и с государством. Обычно говорят о каких-то неправильностях в экономике, в политике, в социальной жизни. И утверждают, что стоит подправить одно, другое и третье, и вот оно, наступит благополучие. Все мы будем наслаждаться прекрасной жизнью. А в прошлом говорили так: невозможно обеспечить эти нужные для человека внешние условия к развитию, к совершенствованию. Нужно изменить систему. Внешняя система неправильная. Ее надо разрушить. а затем построить другую систему, которая человеку, который изначально, конечно, хорош. Не человек виноват, система виновата. Он-то хорош, нужно разрушить ту самую плохую систему, построить новую, и тогда хороший человек станет еще лучше. И мы знаем, что ради этой мечты происходили революции, кровопролитные гражданские войны. Но ведь вот что удивительно. В результате каждой революции власть брал коллективный или личный диктатор. И люди никогда не получали того, чего они хотели достичь. А если в отдельных случаях и удавалось гуманизировать эти внешние связи человека, внешние условия жизни, то ведь отнюдь не исключали они ни преступности, ни халатности, ни лжи, ни коварства, ни горя, ни страданий людей. Верующий человек знает слова, которые сам Бог сказал через своих апостолов: злые мысли происходят от человеческого сердца. И апостол Павел сегодня говорит, что все зависит от ума и совести человека. Потому верующий человек готов активно участвовать в изменениях внешних условий жизни, в строительстве более справедливого и процветающего общества. Таков долг верующего человека. Но мы не должны забывать самого главного. Никогда ничего путного не построим, если не изменим ум и совесть людей. И самые лучшие законы напишем, а их будем обходить, обманывать друг друга и нарушать закон. Самые жесткие введем правила борьбы с коррупцией, и никогда ее не изведем, эту коррупцию. Потому что люди, у которых разрушена чистота ума и совести, будут выдумывать все новые и новые способы обмана. И так ведь до бесконечности. Сегодня появляются новые мифы, опасные для жизни человека. Говорят о том, что самое главное – это свобода человека. Он сам все должен определять. Женился или вышла замуж, пожила немножечко, а потом сама для себя или сам для себя определил. Надо расходиться. И становятся сиротами при живых родителях дети. И разрушается таинство брака. И счастье человека уплывает. Он его хочет схватить руками, а оно выскакивает из его рук. И это только один пример, но ведь можно множество примеров приводить, как стремление человека к лучшему, без заботы о состоянии ума и совести, обращаются в самые дурные последствия. И 20 век с его пафосом борьбы за свободу, за равенство, за справедливость обернулся разрушением храмов, репрессиями, переселениями народов, заложившими в том числе и причины многих нестроений здесь, на Северном Кавказе. Вот одна из задач, которая стоит здесь перед всеми, кто живет, сохранить межнациональный мир. Здесь живут бок о бок в течение столетий православные и мусульмане. Как сохранить этот мир? Мы опять знаем, что предлагается целый ряд правильных, хороших решений. Понизить уровень безработицы, инвестировать деньги, развивать промышленность, Все это хорошо, и делать это надо. Но не главное это. Главное состояние ума и совести людей. Инвестируем деньги и разворуем. Хотим сделать хорошо, а получается плохо. Или как наш известный соплеменник говорил, как всегда. Что же сделать для того, чтобы люди могли жить без конфликтов, в том числе преодолевая этнические различия, религиозные различия? А нужно делать одно – воспитывать ум и совесть людей. И вот вчера, встречаясь с муфтиями Северного Кавказа, мы об этом говорили. Мы говорили, что корень межнациональных проблем и глубинные причины экстремизма и терроризма заключаются во внутреннем беспорядке в умах и в совести людей. И одним из путей воспитания ума и совести является в том числе религиозное воспитание. И в школах, в учебных заведениях, в семьях, в храмах. Потому что через это воспитание открывается человеку видение подлинно того, что есть хорошо, а что плохо, пробуждается совесть. И человек, воспитанный в законах своей веры, никогда не посмеет делать зло, потому что знает, что зло наказуемо. Я говорю об этом здесь, в Пятигорске, потому что знаю о тех проблемах, которые существуют. И необходимо поддерживать светскую власть во всех тех добрых начинаниях, которые она совершает. Но при этом и власть, и народ должны понимать, что глубинные перемены в жизни людей наступят только тогда, когда мы изменим ум и совесть людей, когда эта совесть заработает во всю силу, когда разум будет направлен к добру, когда люди будут бояться совершать зло и преступление не потому, что за этим может последовать наказание со стороны государства, но потому, что за этим последует более страшное наказание, наказание от Бога, который лишает людей благодати, лишает мира, лишает благополучия, лишает здоровья, лишает счастья. Вот это и есть Божий страх. Божий страх – это не тот страх, который человек испытывает, когда его сотрудник полиции на дороге останавливает. Там тоже страх, особенно если нарушил правила движения. Эмоциональный страх, Божий страх – это не эмоциональное понятие, это этическое понятие, нравственное понятие. Человек знает Божий закон и знает, что его нарушать нельзя. И тогда он становится чистым. А для чистого все чисто. И даже если где-то какое-то несовершенство – в общественных отношениях, в законах, то чистый человек своей чистотой исцеляет эти внешние болезни и недуги. Дай Бог, чтобы народ наш, не только, конечно, живущий на Северном Кавказе, речь идет о всем нашем народе, никогда больше не соблазнился на безбожие, никогда не отказался от веры, никогда больше не разрушил своих храмов, но чтобы через веру мобилизовал свою внутреннюю энергию, внутреннюю силу, внутреннюю, Богом определенную способность человека совершать добро. Я от всего сердца желаю всем и светским властям, и духовенству нашему, и вам всем, мои дорогие, и православным, и мусульманам, всем, кто живет в этом регионе, хранить веру в сердце, воспитывать в соответствии с этой верой своих детей. И тогда многие, если не абсолютное большинство тех проблем, которые сегодня нас терзают, отступят в сторону. Потому что движимые верой в Бога и сознанием Божьего присутствия в своей жизни люди будут стремиться делать добро. Собственно говоря, в эти слова можно было бы и не поверить, если бы не исторические доказательства. Ведь так и жил наш народ. И здесь, в том числе и на Северном Кавказе. Казаки бок о бок с мусульманскими горцами. Уважали друг друга. Знали пределы, за которые переходить нельзя. И сохраняли мир. Возрастали в одну историческую общность. Становились детьми одной великой страны. И когда наступали грозные годы войны, то вместе шли и защищали Родину. Вот дай Бог, чтобы этот исторический пример, который доказывает нам силу и правоту, в том числе религиозного взгляда на человека, помог и сегодня преодолеть многие сложности, болезни и скорби современной нашей жизни. Я от всего сердца радуюсь тому, что мы осветили этот храм, что вы будете сюда приходить. Здесь, пред лицом Божиим, будете исповедовать свои грехи. Здесь, при храме, воспитывать своих детей и в любых других местах, где будет возможно религиозное воспитание, с тем, чтобы ум и совесть будущего поколения очищались от всего того наносного, опасного и греховного, что тяжелый 20 век привнес в нашу жизнь.
В тот же день в резиденции полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителями регионов, входящих в состав округа. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам встречи со словом.
Для меня сегодня очень значимая встреча. От многих из вас я получал приглашение посетить Северный Кавказ и посетить республики ваши. От молодых получал хорошее приглашение. Но вот так, по милости Божией, удалось приехать на Северный Кавказ. Не имел возможности посетить все республики. Это отложим на следующий этап знакомства с северокавказской жизнью. Но есть сегодня возможность вот в этих гостеприимных стенах у Александра Геннадьевича встретиться и немножечко поговорить. Я, конечно, слышал и многое читал о ситуации на Северном Кавказе и межнациональной, межрелигиозной, экономической ситуации. Но когда читаешь и слышишь это одно, когда видишь это другое. И опыт вот моего соприкосновения уже с этой реальностью в значительной мере в лучшую сторону скорректировал мое понимание того, что происходит на этой благословенной земле. Я имел возможность встречаться с нашим духовенством, с верующим народом, с руководителями. И самое главное, слышать голоса людей. И вот в этих голосах я почувствовал не какую-то такую, знаете, нарочитую, как говорят, политкорректную идеологему, как иногда бывает. Ну, как по-заученному говорят, там, о мире, о дружбе и так далее. А на самом деле часто ни мира, ни дружбы, ничего нет. Я постоянно сталкивался с тем, что люди апеллировали к прошлому. И говорили о том, что в прошлом-то все жили в мире и в дружбе. Причем это прошлое не только советское прошлое, но это еще и революционное прошлое. И вот в этом том самом прошлом, я думаю, было нечто такое, что действительно скрепляло жизнь людей здесь, на Северном Кавказе. А, собственно говоря, когда люди чувствуют себя по-настоящему братьями, когда они вместе, когда они готовы защищать друг друга, когда у них есть общие интересы, как только интересы становятся различными, как ценности становятся различными, тогда ничего людей не скрепляет. Какой там общий дом? Каждый на себя тянет. Вот этими общими ценностями в старые времена была, конечно, наша вера. Православная, православность и мусульманская. И, собственно говоря, если взять этику, мораль, то она покоится на одних и тех же постулатах. И разницы нет. Это постулаты, которые своими корнями уходят в 10 заповедей. А 10 заповедей очень связаны с нравственной природой человека. Бог так пожелал создать человека, чтобы помимо разума, воли, чувств, вложить в него нравственное чувство. Нравственное чувство – это не миф, это не фантом, это реальность. Это самая настоящая реальность. И опознается это нравственное чувство голосом нашей совести. Правда, конечно, голос совести можно разрушить, можно его пропить, можно его продать. Можно его просто изничтожить уговорами о том, что я поступаю не так плохо, а сосед поступает хуже. Чего мне особенно вгрызаться? А вот посмотрите, как тот живет, он же хуже мне, делает хуже, значит, я еще ничего. У нас есть много возможностей, способностей заглушать голос совести, но это не означает, что голоса совести нет. Так вот, голос совести отзывается болью на одни и те же грехи. Что у мусульманина, что у православного, что у любого другого человека. Когда нам говорят, что нравственность – это благоприобретенное дело, что бытие определяет сознание, то тогда я всегда спрашиваю, а почему же нравственное чувство одинаково работает и в России, и где-нибудь на островах в Тихом океане, и на Кавказе, и где угодно? Да потому что Бог так создал человека. Заложен один и тот же нравственный код. Если мы по нему живем, то решаются все проблемы. И межнациональные, и межрелигиозные, вообще даже об этом говорить не надо. Все решается автоматически, если мы живем в соответствии с этим нравственным кодом. В советское время силой государства поддерживалось то, что мы называем дружбой народов, и в каком-то смысле действительно были положительные последствия этой политики. Но были и другие действия, которые нанесли огромный ущерб всему тому, о чем я говорил. Это разрушение веры. Когда вера разрушалась, когда она сохранялась только в подполье, когда мне нужно было отказываться от своей веры, вот это и привело к тому, что вместе с верой стала разрушаться и вот эта нравственная основа религии. А потом, когда вдруг появилась свобода и сказали, что делай все, что хочешь, то какое же нравственное чувство, особенно когда деньги появились. А ну-ка, если кто-то тебе мешает жить в соответствии вот с этим инстинктом, он становится врагом. У человека, который теряет нравственную опору, теряется фундамент. Такого человека очень легко соблазнить. А вот теперь я хотел бы перейти к теме терроризма. Вот нельзя воспринимать все то, что сегодня происходит на Северном Кавказе, особенно то, что происходило, вот как примитивно, что вот так вот возникли какие-то там группы, вот стали бороться за что-то и так далее. Всегда есть некая подоснова. Вот мне рассказывали, я спрашивал у людей, с которыми работали заезжие гастролеры, которые пытались их завербовать, сделать из них, так сказать, террористов. Я спрашивал, а что тебе говорили? Я, говорит, верующий человек, А мне говорили, безбожный мир, безнравственный мир. Ты что, хочешь вот жить так, как вот эти все безбожники живут? Ты что, хочешь вот так, чтобы твои дочери себя вели так, как девицы в больших городах? Ты что, хочешь, чтобы была коррупция беспролазная? Люди совесть потеряли? Ты иди сюда, и вместе с нами будешь защищать самое священное. Другой разговор, что эти мессары, которые так воспитывают, влияют на молодежь, они ведь говорят неправду, потому что они не за эти нравственные идеалы борются. Но у человека религиозные чувства – это самые сильные чувства, религиозные и национальные. Почему мы и народ наш так прореагировал на кощунство в храме Христа Спасителя? Потому что национальные и религиозные чувства самые сильные, самые святые. Люди за веру, за Бога и за народ свой готовы отдать жизнь. За увеличение ВВП в два раза никто жизнь не отдаст. За увеличение инвестиций никто жизнь не отдаст. А за веру и за народ люди отдают жизнь. Поэтому, когда приезжают сюда разные рода заезжие пропагандисты, они знают, на какие педали нажимать. А вот для того, чтобы они не смогли воспользоваться этим религиозным и национальным потенциалом, что нужно делать? А нужно, чтобы религиозные чувства людей сегодня формировались в здоровой, естественной среде. И вот в этом смысле я на первое место ставлю вопросы религиозного образования. Вчера у меня была замечательная встреча с муфтиями. Так немножко, знаете, началась так формально, а потом стали по-братски говорить о том, что у каждого на душе. И вот один из муфтиев мне рассказал о статистике в том месте, где он руководит общиной, преподают основы исламской культуры в школе. Он мне сказал о том, как сократилось употребление алкоголя, как сократилось курение, как сократились правонарушения в той среде, где преподаются основы исламской культуры. То же самое мы наблюдаем в наших школах, где преподаются основы православной культуры. Нету распущенности нравственной, нету пьянства, никто не ругается матом, одеваются прилично. Это другой облик человека. Но с каким же трудом мы пробивали и до сих пор пробиваем преподавание основ религиозной культуры в наших школах. Вот глубоко убежден в том, что такого рода религиозное воспитание, оно может заложить фундамент прочного межрелигиозного мира. Особенно если в этих курсах мы будем говорить о том, каждый своим языком, каждый ссылаясь к своим собственным авторитетам. Но будем говорить о том, какого человека мы хотим иметь, как инженеры говорят, на выходе, какой сигнал, что мы хотим видеть в нашей молодежи. И говорить мы должны об одинаковых вещах. А мы ничего говорить не можем, потому что у нас этика общая, фундамент общий. И тогда оказывается, что с использованием религиозной мотивации, религиозных чувств, мы будем формировать человека, который не способен будет взять оружие, убивать ни в чем не повинных людей, силой доказывать свое превосходство, формировать какие-то этнические, клановые группы, которые вступают в борьбу с другими. Потому что правильное религиозное воспитание, обращение человека к религиозным истокам, помогает усилить нравственное измерение жизни. Вот если вы меня спросите, а какой еще другой рецепт решения проблем? Я не знаю больше ни одного рецепта. Конечно, согласен с тем, что надо решать вопросы с безработицей. Понятно. Когда у человека делать нечего, ему и дурь в голову идет. А когда еще денег нету, то тем более. Конечно, нужно развивать инфраструктуру, надо развивать экономические проекты, чтобы было общее благосостояние. Но ведь благосостояние не делает человека менее преступным. У нас что, в тюрьмах только одни нищие, что ли, сидят? У нас тюрьмах сидят очень образованные люди и часто очень богатые. Потому что вот все эти вещи, они не решают самого главного. Они не меняют внутренней, духовной, нравственной природы человека. Вот поэтому я с особым чувством благодарности и как-то очень естественно отнесся к той поддержке, которую братья ваши, религиозные деятели и многие из вас оказали мне лично в очень непростое время, когда на патриарха и на русскую церковь обрушились разного рода козни. И вот один из ваших религиозных деятелей приехал и сказал: «Помните, что Северный Кавказ – ваш союз». И я понял, что это не дипломатия. Потому что верующие люди, верующие мусульмане, также болезненно воспринимают всякие попытки осквернять, оскорблять святых, кощунствовать, как и православные израильтяне. Поэтому вот у нас есть общая такая основа, и я считаю, что ни в коем случае эту основу нельзя потерять. Вот поэтому у нас должен быть активный межрелигиозный диалог, касающийся конкретных вопросов. Неформальный диалог, когда, знаете, собираются при светском начальстве, все начинают говорить, что мы мир, там, братья и так далее. А те, кто с оружием, они не слышат ничего, они делают свое дело. Наш диалог должен достигать низов. А то принимаем хорошие декларации, а кто эти декларации читает? Да никто их не читает. По крайней мере, те, кто идет потом с оружием, он эти декларации не читает. Или читает и смеется. Нам нужен такой диалог, который будет проникать в глубину сознания наших людей, и православных, и мусульман, менять наши отношения в принципе. Почему? Потому что мы союзники сегодня, перед лицом того, что, всего того, что в мире происходит. Потому что самая главная проблема современной цивилизации заключается в отказе от Бога. Я сегодня об этом в проповеди говорю.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Дорогие радиослушатели! О том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!